Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Предмет нашего сегодняшнего разговора, существующий уже по меньшей мере два десятка лет, еще не прошлое. Речь пойдет о политкорректности. Написано о ней уже много всякого, от дифирамбов до сатир. Многие при этом предпочитают отмалчиваться. Другие, декларируя политкорректность как некоторые неписанные правила всеобщего поведения, сами при случае от ее норм отступаются. Так вот, написано и наговорено много всякого, но при этом об истории и перспективах политической корректности говорится мало и редко. И тем более заслуживает внимания текст, где эти вопросы в весьма, правда, провокативной форме затрагиваются. Я имею в виду стенограмму выступления в Болгарии в сентябре 2009 года давнего участника наших передач, известного советского правозащитника и политзаключенного Владимира Буковского. В обратном переводе с болгарского сокращенное изложение этого выступления под заголовком, не связанным напрямую с текстом, он гласил «Политкорректность хуже ленинизма», появилось в русскоязычном интернете. Отмечу попутно, что и болгарский заголовочек «Геи и лесбиянки захватили власть», «Началась новая эпоха Оруэлла», тоже ни политкорректностью, ни просто точностью в отношении к первоисточнику не отличается. С отдельными тезисами этого выступления Буковского я познакомлю вас сегодня. У меня есть подлинная стенограмма, но она слишком велика для передачи. А обсудить эти тезисы я хочу предложить доценту кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Елене Гаповой. Она, кроме того, является членом редколлегии авторитетного американского научного журнала «Slavic Review», и известному российскому писателю Александру Кабакову. Он не является сторонником политических идей Буковского, как, впрочем, и Елена не является сторонницей построения Буковского в плане гендерных исследований и политкорректности.
В унисон поют два голоса, в унисон. Это сон пустой и горестный, только сон. Старый сад запахнет травами, душный сад. А над ним летят октавою голоса. Точно капли крови падают, год за годом столько лет. Не судьба с судьбой заладили старомодный свой дуэт.
Тихим... Но прежде коротко о том, что говорил в Болгарии Владимир Буковский. Он констатировал, что крушение системы мирового коммунизма в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века оказалось неожиданностью для очень многих в мире, вызвавшей, как ни парадоксально, приход к власти во многих европейских странах левых политиков и партий. Процитируем выступление Владимира Буковского.
Более того, все надежды 1989 года, надежды были очень широкие, они никак не оправдались. Коммунизм остался в мире. Фукуяма мог считать, что наступил конец истории, но история так не считала. Коммунизм остался и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Северной Корее. Да и в бывших коммунистических странах этот процесс перемен тоже не зашел далеко. Произошедшие изменения были скорее косметическими, скорее внешними. То есть одни персонали ушли, другие пришли. Но, как и ушедшие, они вели свое происхождение из коммунистического истеблишмента, и обретшие свободу страны оказались сильно опутаны оставшейся номенклатурой.
Именно этот момент, по словам Буковского, совпадает с появлением новых утопических идеологий на Западе. Именно так когда в начале 90-х, как явление международное, появляется на Западе политкорректность, которую Владимир Буковский трактует как воплощение в реальность идей философа франкфуртской школы Герберта Маркузе.
А идеи у него были очень простые. Он был марксист-ревизионист. Его несогласие с Марксом было только в одном. Маркс считает революционным классом пролетариат. Это неправильно. Пролетариат отмирает. И ныне настоящим революционным классом являются всякие меньшинства, отщепенцы, патологические личности. Они есть революционный элемент в обществе, и мы должны, пишет Маркузе, всякую патологию объявить нормой, а все нормы объявить патологией, и только тогда, пишет он, мы, наконец, разрушим буржуазное общество.
Вопрос Елене Гаповой. Разделяете ли вы эту датировку и трактовку генезиса политкорректности?
Термин «политкорректность» возникает в ответ на те социальные движения, которые существовали на Западе с 60-х годов. Ну, очевидно, самое время их активной деятельности – это были 70-е годы, когда перестраиваются социальные отношения в обществе, в западном, между многими группами. Они начинают позиционировать себя по-другому. То, что раньше было стигматизировано или являлось причиной неравенства, пересматривается, к этому начинают относиться по-другому. И вот тогда вот возникает понятие политкорректности. То есть, очевидно, это конец 70-х, ну и к середине 90-х это уже полностью вот такое вот понятное, развитое понятие.
Елена, вы говорите о неких движениях, существовавших на Западе в обозначенное вами время. Не могли бы вы конкретизировать, о чем идет речь, и дать характеристику этим движениям?
Тут надо немножко обратиться в истории, вспомнить, что если движение за социальную справедливость, как вот нас их учили в школе, как, собственно, в марксистской традиции они определяются, вот эти вот движения за социальную справедливость, это были, по сути дела, движения за иное распределение ресурсов, там, классовая борьба, революции начала 20 века и так далее, то к 70-м годам 20 века ситуация уже изменяется, и те социальные движения за более справедливое устройство общества, которые возникают в это время на Западе, иногда их называют новыми социальными движениями, или движение за качество жизни, или движение за, если употребить английское слово recognition, движение за признание. Вот в начале 20 века был белорусский поэт, самый главный основатель современной белорусской литературы Янка Купала, и он в одном стихотворении написал, что белорусы хотят людьми зваться. Ну вот если вот это вот экстраполировать, вот это вот людьми зваться на 70-е годы 20 века, собственно, это и будет суть вот этих вот новых социальных движений, которые, собственно, являются проявлением политики идентичности, выражающейся в требовании признания. Да, мы такие, мы черные, допустим, или там мы женщины, или мы геи, но это является нашей идентичностью, и мы хотим быть признанными в таком качестве и иметь все те возможности проявлять свою идентичность в повседневной жизни, которую имеют все остальные люди. Вот это, собственно, начало понятия политкорректности.
Вновь обратимся к стенограмме выступления Владимира Буковского в Болгарии.
Левые всегда первым делом хотят победить в терминологической войне, и вот началось. Нельзя их называть мисс and миссис, потому как этим мы определяем их супружеский статус. Это недопустимо. Появилось невероятное для английского языка мисс, которое и произнести-то трудно, но это было только начало. Пошло дальше. Нам сказали, что нельзя говорить history, потому что это his story, мужская история. Надо было говорить her story, ее история. Огромное количество языковых инноваций появилось. Нам сказали, что нельзя говорить семинар, seminary, потому что это происходит от слова «семя». Нужно говорить ovary. Это происходит от женской яйцеклетки. А вообще, как именовать женщин? Этим большим вопросом занялись эти новые академики. В слове woman – женщина, есть слово man – мужчина. Это нельзя. В слове female – женский, есть слово male – мужской. Это недопустимо. Соответственно, они придумали новый термин, которым женщин надо именовать – вуфи. «Ву» от «вумен» и «фи» от «фимейл». Они объединили эти два чисто женских куска и, значит, объявили, что мы обязаны теперь их наименовать так. А если мы этого не делаем, нам говорят «мейл шовинист пиг».
Ну, тут для непонимающих по-английски переведу это очень грубо. мужская шовинистическая свинья. А по поводу history, меня, как историка, это очень заинтересовало, хочу спросить у Елены Гаповой. Слушайте, history вообще не английское слово, а греческое. Стоит ли тут выделять надуманные англоязычные составляющие, а главное, как быть с историей?
На самом деле, скажу, что ни один департамент исторический ни в одном из западных университетов еще не был переименован там в департамент history. Об этом действительно писали, об этом начала писать одной из первых историк женщин Шейла Роуботом, и многие другие об этом писали. Это скорее была такая вот попытка концептуальной реконструкции понятия истории. Все, конечно, понимают, что история греческого происхождения и так далее. Но речь шла о том, что действительно, собственно, вот пишет историю тот, кто имеет возможность ее писать, тот, у кого есть ресурсы письма, тот, у кого есть возможность голоса, ну, по крайней мере, тот, кого учили читать и писать. И они говорили о том, что история – это его история. В том контексте, когда историки на волне вот всех вот этих социальных трансформаций, происходящих на Западе, задались вопросом о том, собственно, где женщины в истории. Ну да, там Клеопатра, Елизавета, Екатерина II, где еще? То есть женщин вообще не было, если они составляют все-таки половину населения, и были, и что-то делали. Почему мы не знаем о том, что делали они? Это был один из этапов становления того, что сейчас является абсолютно легитимным, так называемой социальной историей. То есть история повседневности, история того, чем занимались люди, которые не были великими с такой вот ортодоксальной точки зрения, и те, которые исторически не имели голоса.
Терминологическими боями дело не ограничилось. Буковский описывает наступление нового феминизма на американскую армию, где, я цитирую, «людей по цвету кожи или по их половым признакам стали продвигать на те должности и позиции, на которые они, по своим данным, не могли претендовать».
В армии, добившись права служить в боевых частях, женщины нашли замечательную лазейку. Они шли в армию, служили 3 месяца, подавали в суд на сексуальное приставание, выигрывали несколько миллионов долларов и уходили. Это был замечательный способ разбогатеть за 2-3 года.
Сказал Буковский и о явлении так называемой позитивной дискриминации, вылившейся, по его словам, в негласные квоты. Сколько чернокожих студентов каждый университет должен взять. И о многом другом, о запретах на слова в обиходной лексике и тематическом цензурировании мирового культурного наследия, о насаждении в массовое сознание ложных стереотипов типа «мужчина прежде всего угнетатель и насильник» и огульных обвинениях в сексизме. Все эти новации новой левой идеологии и практики политкорректности Владимир Буковский объясняет тем, что в результате революции конца 80-х, начала 90-х годов коммунизм не был побежден окончательно, тем, что не было над ним Нюрнбергского процесса в Москве, который, по словам Буковского, должен был дискредитировать все идеи коллективизма, социализма, утопии как таковых, социальной инженерии прежде всего, и признать преступными попытки навязать человеку идеологию без его согласия. Вопрос Александру Кабакову, которого я познакомил с транскриптом болгарского выступления Буковского. Как тебе это все?
Ты знаешь, я какое-то странное чувство испытал, прочитав текст Буковского. Я согласен и с положением его первой части относительно того, что не разобрались с коммунизмом, и, в общем, это оказалось чревато грустными последствиями. И согласен со второй частью, с тем, что касается, собственно, политкорректности. Да? Ну, там, понятно, он приводит общеизвестные такие чудовищные примеры, и там трудно быть не согласным. Но связь между этими явлениями, мне кажется, немножко такой надуманной. Она есть, но не совсем такая прямая, какой ее предлагает Буковский. То, что политкорректность, безусловно, проявление левого сознания и вообще левизны. Какие тут могут быть сомнения, и это все очевидно совершенно. Но я не думаю, что она как бы вот вспыхнула, как эпидемия в 90-е годы в связи с крушением коммунистической системы мировой. Нет. Я думаю, что это все развивалось последовательно. Понимаешь, ну, я не знаю, там, Калантай и Калантаевки были без малого 100 лет назад. И это ведь из той же породы. Это некий гибрид борьбы за равенство вообще, с борьбой за равенство равноправия женщин, некое направление левой мысли и левых действий. И это все не вчера началось, не в 90-е годы. Другое дело, что вот очень интересный феномен, который он рассматривает, это вот способность американцев, в частности, и западных людей вообще доводить любую идею до совершеннейшего такого и опасного безумия. Это, опять же, не с феминизма и не с политкорректности началось, а началось это с марксизма.
Я напомню, Буковский увязывает начало победоносного шествия политкорректности по миру с распространением идей Маркуза.
Это совершенно правильно. Это я с этим совершенно согласен. Единственное, что у меня вызывает некоторые вот сомнения, такое строгое привязывание по датам, такая вспышка политкорректности, в частности, нового феминизма и становления политкорректности как новой левой идеологии с крушением реализации традиционной левой идеологии. Я думаю, что это совпадение по времени. Тут нету причинно-следственной связи, мне кажется. Это случайность, то, что они совпали. Нет, к этому просто давно уже шло. И достаточно вспомнить чудовищные, совершенно такие какие-то невозможные левые настроения в среде европейской, американской интеллигенции в 60-е годы, когда образованная университетская Европа сочувствовала группе Бадер-Майнхоф или Красным бригадам, когда университетская шпана в Америке провозглашалась мучениками. Это что? Это ж тогда до крушения коммунизма было еще очень далеко. А вот это вот нарастание левых настроений и, главное, то, что левая идея становилась такой почтенной университетской интеллигентской идеей. Это было очевидно, а до крушения коммунизма было еще очень далеко. Но то, что вообще все уже довольно давно движется в этом направлении, и политическая корректность – это такое довольно, в общем, на мой взгляд, карикатурное воплощение многих левых идей. Они разные, это очевидно. И вывод Буковского, что вот если бы коммунизм судили, да ничего бы не было, если бы коммунизм судили. Ничего бы не было. Вот нацизм судили, но все равно, вот я смотрю, вот с каким наслаждением скидывают руки молодые люди в нацистском приветствии, причем по всему миру, и этих молодых людей довольно много, и уж что безусловно, может быть их и не очень много, но что безусловно их становится больше, значит, получается, что же, эту песню не задушишь, не убьешь.
Ты ведь только что вернулся из поездки в Штаты. Что, касающееся нашей сегодняшней темы, тебе довелось там увидеть?
По сравнению с предыдущим, вот, допустим, моим посещением, стало помягче. Во всяком случае, вот, получить по морде тяжелой дамской сумкой за то, что пропустил в дверях, уже вероятность не очень большая. То есть моторика такая рефлекторная, она сильнее всего. И я по рефлекторной моторике совершенно спокойно делал шаг в сторону, пропускал в дверях женщину, и даже темнокожие женщины меня не ругали матом, ничего, так нормально все. И я своими глазами видел многих мужчин, поддерживающих женщин под руку при входе на лестницу, например. Вот там я много перемещался по Пенсильвания Стейшн, и там всюду эскалаторы, и там я просто видел, как нормально. Мужик перекладывает сумку в другую руку, поддерживает женщину под локоток, ничего, ничего страшного. И гораздо меньше видел такой вот демонстративный, такой расовый, как вот правильно вспоминал Буковский, такое выражение, позитивной дискриминации. То есть такой намеренной демонстрации черного расового превосходства. Тоже так не бросалось в глаза, как в прошлый раз. Я думаю, уже остыли, у них сейчас много новых забот. Новые заботы вообще очень часто выбивают идиотические увлечения из рук. Ну вот, они все бегали, 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 бегали трусцой. Вот все до безумия, до смерти во время бега, что бывало часто, что их не останавливало. Значит, они все бегали, бегали, бегали. А в этот раз я утром пошел гулять. Ну, два человека бежит. Нормально, ничего страшного. Не то, что все. Я думаю, что остывают со временем. Ну, такая страна, если говорить именно об Америке, ну, такая страна очень увлекающаяся. Они такие несколько подросткового склада, и они очень увлекаются и остывают.
В заключение вопрос, адресуемый обоим моим сегодняшним собеседникам. О перспективах развития этого, уже не скажешь даже умонастроения, этого, если угодно, паттерна общественного поведения, претендующего стать идеологией. Первая отвечает мне из Мичигана доктор Елена Гапова.
Если бы я умела предсказывать будущее, используя научный аппарат, я была бы гораздо более богатым человеком, чем я являюсь сейчас. Ничего сказать, наверное, не берусь.
Но думаю, что вот это вот представление о том, что люди должны быть включены в сообщество со всеми своими особенностями и различиями, я думаю, что это никуда не уйдет. Очевидно, по крайней мере, в ближайшие там несколько десятилетий мы будем развиваться в этом направлении. А другие прогнозы строить боюсь.
Столь осторожно в оценках перспектив политкорректности исследовательница гендерных проблем из Западно-Мичиганского университета Елена Гапова. Александр Кабаков смотрит в будущее мрачнее.
Тут я как раз пессимистически смотрю. Вот конкретно на ситуацию в Штатах как раз так спокойно. А в общем, смотрю пессимистически. Ну, это пойдет на убыль, но не до конца. Ну, придумают еще что-нибудь, еще хуже. Некоторое такое плевение и в связи с этим такое симметричное уродство общества будет нарастать. Это часть вообще отхода западного человечества, еврохристианского, от заповеданных образцов жизни и ценностей. И с этим уже ничего не поделаешь. Это следствие многих вещей и развития политических идей всяких, которые все так или иначе замешаны на лживой триаде свободы, равенства, братства. И развитие еще, как странно это связано, развитие таких технических, технологических возможностей общества. Я думаю, что в обществе, которое живет в интернете, живет мобильной связью, и вообще вот так живет, как сейчас, и будет жить еще и не так, в этом обществе неизбежно развитие таких злокачественных идей, которые будут разъедать то общество как рак. Как его разъедают уже не первые десятилетия и даже не первое столетие. Вот вообще левые идеи всякие, в том числе политкорректность, которая в сущности, в общем, такая довольно мощная, почти что всеобъемлющая левая идея.
Писатель Александр Кабаков и социолог Елена Гапова за первым в нашей программе обсуждением короткой пока еще истории политкорректности. В передаче использован транскрипт выступления на эту тему Владимира Буковского, а также песня Нателлы Болтянской «Два голоса». За режиссерским пультом был Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Кормилица верхних нот не доберет, не судьба с судьбой помирится, может, мне повезет, красной ленточкою волосы, заплетая боль свою, не судьбе с судьбой в полголоса тихонько подпою в унисон. Не в попад, кто кого.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье. В 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».